Мы читаем труды Балисулама в статье «Свобода воли», страница 416, под заголовок «Фактор 4. Причины и следствия при воздействии сторонних факторов». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, и избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Эта статья, она является очень непростой. Необходимо действительно множество раз пройти эту статью в различное время, в различных состояниях и видах, для того, чтобы по-настоящему понять мысль автора. Но так вот, на том уровне, на котором находимся мы, его тоже можно понять, о чем же здесь говорится. Если мы говорим обо всем творении, кроме первичной силы, которая называется Творцом, то во всем творении он объясняет нам то, что существуют свойства, силы, существуют законы, которые являются строго определенными, просто как в закрытой, совершенной системе, где не может быть такого, чтобы что-то вдруг, чтобы что-то вышло за рамки этой системы. Все закрыто внутри. Свет создал кли, то, конечно же, в свете и в кли, в них обоих, в одном из них или же в них обоих, там все это присутствует. И что же может быть здесь? Какие-то внезапные действия, незапланированные действия, немножко странные, которые как бы не присутствуют в природе света и глины. Такого нет. Если я строю какую-то машину, если я ей управляю так же, как Творец управляет творением, то там нет чего-либо, что могло бы быть свободным. Что значит свободным? Согласно чему какая-то часть в творении может быть свободным? Согласно какой программе, согласно какому желанию, какой силе? Такого нет. Если все закрыто внутри одного круга, как же такая вещь может быть? Это просто невозможно себе представить. И поэтому нам очень тяжело понять, как же Творец создал именно свободу, поскольку если эта сила света создает нечто, то, что она создает, находится под его властью в полной форме. Как же может быть такое, что он создал что-то, а потом что оставил это, вышел оттуда, выбросил его? Как может быть такое, что если я ввел себя внутрь желания получать и оживляю его, это желание получать потом становится свободным от меня. От кого? От меня? Как такое может быть? Так оно не существует. Если оно захочет... Как оно захочет быть свободным? Кто оно вообще такое? Это ведь моя проекция. И поэтому вопрос действительно очень большой и единственный. Как же мы выясняем точку свободы? Потому что все остальные вещи — это просто наше желание получать, которое управляет нами. И мы понимаем того или нет, мы исполняем его приказы. Мы живем в нашем мире от начала рождения до конца жизни. Мы все, в общем-то, исполняем приказы нашего желания получать. Оно подталкивает нас к чему-то сюда или туда, или туда. Оно говорит нам, что нам стоит, а чего не стоит выбирать, что делать так или иначе. И мы запутаны. Думаем, что это мы. Но ведь это не мы, это наше желание. Но откуда оно приходит ко мне? Откуда-то? Я не знаю источников. Оно уже действует во мне, я его реализую. Я также не отождествляю себя с этим желанием. Это так. Это я. Так я думаю. Но это неправильно. Во мне есть материя, которая является желанием получать. И есть приказы материи, да, решимот, которые постоянно пробуждаются. И откуда они пробуждаются, никто этого не знает. Вдруг я хочу так, а вдруг хочу иначе. Поэтому, насколько мы более исследуем природу, мы все более и более понимаем, что эта природа является совершенной. Совершенной в чем? В том, что она закрыта, и в ней нет ничего случайного. Насколько мы все более и более изучаем ее, мы видим, что у каждой вещи есть причина, и у каждой вещи есть результат. Если вдруг что-то исчезает, это исчезает от нас, мы этого не видим. В другой форме это все существует, и вдруг в какое-то время, в другом виде это все вдруг выпрыгнет и раскроется. И поэтому, если мы существуем в таком детерминистическом, совершенном, закрытом, глобальном, интегральном мире, который все более и более проявляется в таком едином виде, то как же там может быть какая-то свобода? Как может быть свобода, когда вдруг можно сделать что-то без всякой предшествующей причины? Мы даже не можем представить себе такую вещь. Если мы все более и более углубляемся в природу, нет такой вещи, которая бы называлась свобода. Свобода от чего? Как ты становишься свободным? От чего? От силы, которая тебя поддерживает, порождает, которая тебя оживляет вот так постоянно, которая постоянно находится в тебе, во всех твоих клетках, желаниях, во всех свойствах. И поэтому берет огромное время у человека определить точку его истинной свободы. С этого момента и далее мы называем его человеком, а до этого нет. Написано, что человека и животное спасет Творец. Когда пока что еще есть множество этапов, даже если человек входит уже в изучение, на Кихабалай, в группу и во все остальное, пока что он находится, он пока еще является животным, пока не достигает состояния, когда не начинает находить и определять точку собственной свободы. Тогда он уже называется человеком. Мы говорим лишь об определениях Нуки Кабала, а не о чем-то ином. Поэтому здесь он объясняет нам, Баал Сулям, постепенно. Прежде всего, он объясняет нам то, что все мы являемся желанием получать. Зачем он объясняет нам, что это желание получать существует лишь при помощи ощущения наслаждения и страдания, в таком виде, что мы развиваемся с помощью наслаждения и страданий, то тогда у нас есть закон развития, воздействующий на нас, чтобы привести нас к поступенчатому, очень высокому развитию. И затем он объясняет нам, что у нас есть четыре фактора в нашем желании получать для того, чтобы развить нас. Это нам он сказал на предыдущем листе. Сказал там причины и следствия, внутренние причины и следствия. Прочитай. Четыре этих фактора.
На 415 странице, второй столбец. Первое – это основа, первичный материал. Второе – причины и следствия, как таковые, которые не изменяются. Третье – внутренние причины и следствия, которые изменяются под воздействием внешних сил. Четвертое – причина следственной связи внешних факторов, воздействующие на нее снаружи.
И тогда он их выясняет одно за другим. И сейчас мы находимся в четвертом, на четвертом, последнем факторе. Давайте почитаем.
416 страница, второй столбец, фактор четвертый, причины и следствия при воздействии сторонних факторов. Это порядок причины и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они не воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце, а являются для нее такими дополнительными факторами, как, например, присутствующие на том же участке соседи, или такие внешние изменяющиеся явления, как град или ветер. Таким образом, находим, что четыре фактора соединяются в пшенице и в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами, то есть ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. И так же, как в описанном случае с пшеницей, этот закон действует во всех видах любых образований в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если обрисовать какое-либо состояние образования любого человека, верующего или атеиста, ультрарелигиозного или умеренного религиозного, то мы поймем, что это состояние человека возникло и было определено теми же четырьмя факторами. Подзаголовок «Наследственные факторы». Фактор первый — это основа, то есть его первичный материал. Поскольку человек создан как сущее из сущего, то есть из самой сердцевины порождающих его, то в соответствии с этим в определенной степени он как бы является их копией, перепечатывающейся из книги в книгу. То есть почти все, что было принято и постигнуто отцами и дедами, также переходит и к нему, и отпечатывается в нем. Однако разница в том, что происходит потеря формы, аналогично посеянной пшенице, которая пригодна для появления нового семени, только после того, как сгнила и потеряла предыдущую форму, так и в капле семени, из которой рождается человек, нет ни больше ничего от формы отца, кроме этих скрытых сил. И те знания, которые были у отца, в сыне становятся предрасположенностью и называются инстинктами или привычками, пользуясь которыми он даже не знает, почему он так делает. Ведь это скрытые силы, которые унаследовал от отца. Однако не только материальные приобретения наследуются нами, но и духовные, и все знания, способствовавшие этим приобретениям, также наследуются нами, переходя из поколения в поколение. Так формируются и проявляются различные наклонности, которые мы обнаруживаем в людях. Например, склонность доверять или недоверчивость, склонность удовлетвориться материальной жизнью или стремление к знаниям, презрение к жизни, когда нет к ней желания, жадность, покладистость, дерзость или стеснительность. Так все эти проявления в людях являются не их собственными приобретениями, а лишь простым наследством по частям, доставшимся им от отцов и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность, называемая продолговатым мозгом или подсознанием, где проявляются все эти склонности. Однако, поскольку знания наших отцов, являющиеся плодами их опыта, у сына становятся просто склонностями, то подобны посеянной пшенице, утратившей предыдущую форму и ставшей в чистом виде силами, скрывавшимися в ней, которые способны теперь получить новую форму, что в нашем случае соответствует предрасположенностям, способным обрести форму знания. И это является первичным материалом, основным первым фактором, называемой основой, в котором сосредоточены все силы особенных наклонностей, унаследованных от родителей, официально называемые наследственностью. И зная, что этих предрасположенностях, что среди этих предрасположенностей есть и обратные проявления, то есть противоположные тому, что было у отца. И потому говорят, что все, что скрыто в сердце отца, у сына проявляется открыто. Смысл этого в том, что основа теряет предыдущую форму, чтобы облачиться в новую, и потому близка к противоположности формы знаний отцов, как пшеница, сгнивающая в земле, которая теряет всю свою форму пшеницы. И вместе с тем, все это зависит и от трех остальных факторов.
Ну так что он нам говорит? У нас здесь есть У нас есть приобретение от рождения, которое мы тянем это из поколения в поколение от наших праотцов. От тех самых обезьян, от которых мы произошли, от еще предыдущих форм. Все это приходит и находится в нас, в различных наших внутренних формах. И мы ведем себя в соответствии с этим. Но поскольку из поколения в поколение, из состояния в состояние, мы проходим через обработку формы и снова через новое рождение, то быть может, что те самые стремления, они у нас превратятся из отрицательных в положительные и назад, из плюса в минус. Скажем, человек был расточительным, а сын стал скупым, и наоборот. Мы видим это даже в чувствах, в нашей жизни. Это не по той причине, что он учится от своего отца, что это вот нехорошо или хорошо. Нет. Здесь такого нет. Здесь нет свободы выбора, когда мы думаем. Вообще нет такого. Просто предыдущая форма потеряла собственные рамки и превратилась в собственную противоположность. Это то, что относится к приобретениям от рождения. Здесь много того, что относится к психологии больше, чем к науке Каббала. Но
тот процесс, который вы описали, что отец является расточительным, а сын скупцом, это естественное развитие?
Это для того, чтобы мы были бы включены во всех. Поскольку человек является маленьким миром, он должен включать в себя стремления и свойства всех остальных, хотя бы в чем-то. Это так же, как мы не знаем, но говорим уже так, что нет у тебя клетки в теле, которая бы не ощущала всего тела. Такого быть не может. Потому что иначе это не может существовать, все это тело, которое действует именно таким образом. Постепенно мы это раскрываем с помощью волн, с помощью, не обязательно с помощью химического обмена веществ, но с помощью измерения. Они связываются все вместе, потому что тело является единой системой. Мы видим то же самое во Вселенной. Несмотря на то, что это миллиарды световых лет, которые проходят от света до света, от края до края. Но есть то, что объединяет их выше этих миллиардов световых лет. Как смотришь на какую-то звезду, то ты видишь ее, каким образом она выглядела, скажем, 5 миллиардов световых лет назад. Ты не можешь видеть эту звезду в настоящем ее виде. Ты не знаешь, что она тебе представляет сегодня. Поэтому выходит то, что кроме этого, то, что ты в состоянии связаться со всеми этими вещами, они сами по себе, все эти части реальности, связаны между собой в таком поле, которое работает выше времени, выше скорости, выше места. Поэтому они связаны друг с другом. И откуда это приходит, и почему это невозможно? Поскольку любая вещь связана со всеми остальными. Любая вещь, неживое растительное животное, человеческие уровни, в каждом из них есть нечто от другого. Если ты возьмешь неживой, самый неживой предмет, в нем есть нечто, есть такой духовный вид неживого, называемого пеплом, то есть малхут де малхут, который не может включиться ни во что. Лева Эвен, каменное сердце, которое будет само исправлено в конце исправления. Но кроме этого, все виды творения относятся ко всему творению. Все творение присутствует в нем. Просто в каждом различном сочетании все эти части присутствуют. Да. Ты должен выйти вот и взять микрофон.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас у меня это больше проявляется, но то, что я изучаю здесь в течение всего времени, то, что здесь происходит, то, каким образом вы говорите, то, что ты слышишь, то, что... Все это не зависит от тебя, не связано с тобой. То есть, если я действую неправильно, кто меня исправляет?
Ты не действуешь неправильно. Ты являешься совершенно исправленным, идеальным, самым лучшим человеком. Я серьезно говорю, у тебя нет ничего ни плохого, ни хорошего. Ты таков, какой ты есть, каким тебя создал Творец, каким образом он тобой управляет. Это то, что мы на тебе видим.
То есть нет правильного и нет неправильного?
Нет.
Есть только я?
Нет тебя. Тебя самостоятельного не существует. Есть некто, кем управляют. Так что можно о нем сказать? Его нет. Это часть Творца, который таким образом себя ведет, согласно силам, которые на него воздействуют. Поэтому здесь нет никакого суда и расчета с частным человеком в таком виде. Но когда человек становится самостоятельным, когда можно ему хотя бы придать, соотнести с ним какие-то прегрешения, когда он начинает изучать науку Каббала, и начинает раскрывать силы, то вот тогда уже там он становится свободным. И каждый раз выбирает для себя, в чем он может быть свободным, для того, чтобы дополнить Творца. И тогда Творец дает тебе свободу, какую-то площадку, какое-то пространство, где ты совершаешь свои действия, подобно ему. И тогда ты как бы покрываешь эту площадь чем-то собственным. Тогда уже можно поговорить о тебе самом. Затем еще какую-то площадку, которую ты покрываешь чем-то собственным вместо Творца. И так вот ты приходишь и приобретаешь вместо него все это управление и становишься просто вместо него этим великим управляющим. Но до этого тобой полностью управляют. На 100%. Тот, кто хочет там издали спросить, пусть он приблизится сюда. Пока что дайте этому парню.
Рав, я упрямый человек.
Это тоже свыше.
Ну, хорошо. Я часто чувствую, что мне это помогает не отказываться, ничего, продвигаться вперед до конца. С другой стороны, я прихожу в группу, я стараюсь соединиться, а там мне это не удается. Что мне делать?
Еще раз, это не важно. Нет выбора. Если группа направлена на цель и учится согласно источникам, у нее действительно есть правильная цель, то кроме того, что ты раскроешь отрицательные формы лишь для того, чтобы ты прошел бы через них, ты преодолеешь их. Нет ничего иного. То, что ты не способен, это является хорошим началом. Это означает, что ты уже находишься в продвижении, когда ты понимаешь, что ты не способен, не желаешь, ты отталкиваешь все. Тебе не хочется, ты готов на все, кроме этого. Это говорит о хорошем продвижении. Да.
Я должен хотеть, чтобы этого не было. Мне это мешает в соединении. С другой стороны, я чувствую, что меня подталкивается вперед. Это должно измениться в итоге. Может быть, это убрать?
Это не будет стерто. Это будет продолжаться и происходить в различных формах у тебя. Лишь для того, чтобы прийти... Ты должен прийти лишь к объединению. Это должно быть перед тобой. Объединенная форма является исправленной. Все, возлюби ближнего, как самого себя. До этого момента. Пожалуйста. То, что произойдет в пути, ну, это произойдет. Тебе некуда больше обратиться. Да. Дайте ему микрофон. Откуда, товарищ?
Я здесь, поблизости. Поселение Цифраим.
Здесь есть много из-за границы.
Я немножко волнуюсь, я прошу прощения. Вы говорите, что человек, который думает, понимает, что нет свободы воли, Это человек, который думает, согласно той же логике, о том, что нет свободы воли, эта земная логика говорит ему, что нет выбора.
Конечно.
То эта статья старается объяснить и логически, что одно приводит к другому, и вывод, что логика подсказывает, что есть свобода выбора. Но мне не удается понять, здесь есть противоречие между тем, что ты думаешь и чувствуешь. Но статья говорит, я говорю тебе, что есть свобода выбора. То есть я должен как-то принять это на веру?
Нет, не получить, прийти к этому. Согласно логике, нет свободы выбора, потому что нет ничего свободного. Есть силы, которые действуют, есть одна общая большая сила, которая включает в себя все эти силы в природе. Когда ты начинаешь объяснять людям, они начинают понимать это, даже психологи, философы, неважно кто. Как же может быть нечто свободное? Это просто отсутствие знания, отсутствие сознания, осознания этой общей системы. Я родился в этой системе, нахожусь в ней, и с помощью всяких сил ее решений. Эта система, она задействовала моих родителей, папу и маму, наполнила меня. То есть все это произошло. Чего вдруг я сейчас вообразил себе, что я являюсь свободным? Мне просто дают какую-то иллюзию такую, это понятно, да? А теперь, когда я вижу то, что вся эта система полностью закрыта, действительно согласна мысли и логике, она полностью закрыта. Там действует общая сила природы, когда нет ничего пустого. Все очень в таком точном виде действует. Как же может быть свобода выбора? Это то, что мы собираемся выяснить. Именно это. Это уже именно свободная форма, мне кажется, нелогичная. Я думал, что я могу быть свободным. Я тебе сейчас что-то сделал, скажем. Я тебе сказал, что я взял ручку. Я взял. Я тебе скажу сейчас, что я положу ее на место. Положил. Я свободен. И в этом наша проблема. Мы не понимаем, что здесь что является предшествующим фактором здесь. Это то, что пишет Балсурам в статье «Ахор Вакедем Цартани». Есть такая статья. Когда нет такого в человеке ни в мыслях, ни в желаниях, чтобы прежде там не было бы какого-то действия свыше, которое бы задействовало его, это действительно является большой проблемой. Понять, в чем же я являюсь свободным в этой иллюзии или нет. И также в ноги Каббала, когда я прихожу к какому-то состоянию, я раскрываю, что вот здесь, конечно же, присутствует свобода. Дает ли мне Творец это в еще более глубоком виде? Понимаешь, ребенок чувствует, и взрослый человек чувствует, что он свободен, и затем мудрец чувствует, что он свободен, и каббалист чувствует, что он свободен. То есть как бы на своем предыдущем уровне говорит, там не было свободы, а сейчас есть. Насколько мы приближаемся к духовному, мы действительно являемся, становимся свободными. Он там пытается объяснить в этой статье. Да. Доброе утро. Яков из Ришен-Лициона снова. Хотел бы спросить, могу ли я сказать, что наше состояние в качестве изучающих — это точки сердца, да?
Да. Мы относимся к каждому, кто сидит здесь, только к его точке.
Если так, то и у точек в сердце нет никакого выбора?
Нет выбора, но от нее далее ты идешь к достижению выбора. В итоге мы соединяемся в группе, это точки в сердце, которые желают объединиться между собой, они ищут между собой, где находится наша свобода воли, то есть то поле, которое мы хотим создать между нами, то поле, которое мы хотим создать между нами, там, где произошло разбиение между нами. Все вот эти соединения, которые существуют между нами. Вот это поле, которое мы хотим найти между нами и создать как связь, это и есть место выбора. Это новое пространство, которого не было прежде. Это как новый объем, новый уровень. Ты открываешь новый объем. Такого не было прежде в творении. Так же, как есть и этот мир, есть еще некий объем, где находится другой мир. И либо ты входишь в большую глубину творения, и там раскрываешь... через какое-то маленькое отверстие тебе раскрывается бесконечность. То же самое и здесь. Мы, когда возвращаемся к исправлению разбиения между нами, мы раскрываем не предыдущее состояние, которое было до разбиения. Мы здесь, поскольку мы свободой выбора приходим к этому, мы достигаем здесь совершенно нового уровня. Такого не было в творении. То, что здесь есть внутри, это, как это сказать, это место, новое место, в свободе выбора. Я не знаю, как это еще выразить. Этого не было прежде. Мы строим этот мир между собой, это состояние между собой, и оно является нашим кли. Это наше кли, реально. Такого не было кли раньше. Это новое кли. И в нем новый свет. Это кли называется в 620 раз больше, а свет называется Наранхай. Все новое. Это не то, что те же названия, которые были до разбиения, качество их совершенно новое. Буквально так. И поэтому для нас очень важно отыскать эту точку, через которую мы прорываемся в эту территорию.
А если так, то четвертый фактор — это место нашей работы, то есть все эти внешние факторы?
Нет. Нет. Он объяснит нам дальше. Мы подошли именно к этому влиянию окружения. Это следующий подзаголовок. Там мы находим вот этот рычаг, с помощью которого мы сможем достичь свободы.
Спасибо.
Да.
Дэвид из Бекатуна. Свобода здесь меня очень путает, поскольку, если я правильно понимаю эффект бабочки, о котором мы не раз говорили, как же может сейчас создаться такое состояние, в котором есть люди, действующие свободно? Ведь
нет такого.
Нет, есть.
Где есть?
В нашем
мире?
Да.
Все подобны животным.
Те, кто достигли постижения.
Нет, они достигли постижения, но где ты видишь их?
Есть ведь каббалисты, дошедшие до этого. Я говорю только о них.
Они же не действуют в нашей плоскости.
То есть в нашем мире,
в человечестве, кроме этих и избранных. Конечно, нет, все марионетки.
Включая этих единиц.
Кроме этих избранных.
Так я не понимаю тогда эффект бабочки.
Они не находятся в этом эффекте бабочки. Эти избранные, они находятся в совершенно другом уровне, они действуют в другом объеме.
Объясните мне, пожалуйста, об этой плоскости.
Ну, где же они находятся? Они находятся на духовном уровне, в связи между всеми. Они раскрывают в связи между другими, в их подходе, в их объединении со всеми внутренним. Они чувствуют мир Брия, Яцера, Сия, мир Ацилут, может быть, даже выше. Они не находятся в этом мире, в плоскости этого мира, где все управляемые, как марионетки, и передвигаются так, механически.
Так, в общем-то, они не имеют отношения к этому миру.
Нет, это уже нечто иное. Есть ли у них связь с этим миром? Да, конечно. И в своих телах они действуют тоже в этом мире и находятся вместе с нами. что у них нет проблем в здоровье, в семье, в семьях и прочее. Но это относится к животной части в человеке. А есть душа в человеке. Это тот механизм, где он связан с другими. Да. Дайте ему микрофон. Да.
Шай.
Просто Шай? Откуда?
Из Ришон-Лициона.
Ну, это понятно, что все из Ришона.
Ступень, если я правильно понял, часть урока, если можно соотнести это с желанием, сделай свое желание как подобно моему, что это, в общем-то, вид объединения двухстороннего во взаимодействии с тем, что находится наверху. Теперь в отношении намерений, о которых вы говорили, в отношении группы, я не знаю, также за счет спора...
Что это значит?
То есть есть группа людей, которые хотят совершить какое-то исправление. Я, скажем, встретил какого-то определенного человека.
Что, в каком-то другом исправить?
Что-то исправить в нем.
Что ты можешь исправить? Ты хирург, может быть? Что исправить?
Если его желание. Скажем, если я отождествляю себя с его желанием, я там определяю, что там необходимо что-то исправить.
Он что-то должен исправить?
Я должен что-то исправить.
Отношение к нему.
А у меня нет возможности исправить. Тогда есть спор. Если я пришел исправить и не смог исправить, возник спор. Это вид спора между людьми.
То есть, правильно, спор между мной и кем-то, это то, что я не вижу его совершенным, каким он действительно является.
Я собрался исправить и не смог исправить, и стал причиной конфликта. В этом точка.
Почему, если ты в исправлении себя... В контакте с кем-то ты приходишь к спору.
Он не понимаю.
Это значит, я его не понимаю.
Я его не понимаю. Тогда возникают эти разрывы.
То есть отныне далее группа Ришна будет в исправлении, да? Ну, хорошо. Кто там еще есть из новеньких? Ну, этот не новенький, он просто сосед. Ладно, дайте ему.
Я хочу здесь понять нечто. Нет свободы выбора у одинокого человека. Мы понимаем, что, в общем-то, когда человек входит в группу, он, по сути, проходит через процесс отмены самого себя.
Да. Зависит, что значит отмена себя. Это слова такие очень опасные.
Что-то, что может создать объединение между мной и товарищами в группе.
Допустим.
То, что я пытаюсь понять, человек и группа, расчет он с группой, а не с каждым в отдельности.
Если товарищ отделен от группы,
группа — это как бы объединение индивидуальностей, там индивидуума нет свободы выбора.
Нет такого соединения индивидуалов. Группа — это соединение с Творцом, иначе это не группа. Когда я прихожу... Послушайте, может быть, здесь заключается проблема. Когда я прихожу в группу, я прихожу потому, что внутри них находится Творец. Иначе для чего они нужны мне? Каждая группа, в которую ты приходишь в группу, здесь делают, да, здесь занимаются йогой, допустим, здесь там занимаются акробатикой. Ты приходишь потому, что у них есть что-то, что есть в этой группе, в которой ты сейчас находишься, в ней есть Творец. И поэтому я прихожу туда. Я не прихожу там ни к одному, ни к каким-то другим вещам. Я прихожу, чтобы раскрыть его в соединении всех остальных. Это называется Исраэль. Творец и Тора едины. Должны быть все эти этапы вместе, и я достигаю их. Это причина, по которой я прихожу. Это определяет мое действие, в которой я нахожусь в группе. Это определяет то, как я отношусь к ним. И вообще определяет все. То есть я отношусь к понятию этому группе так же, как к Творцу, потому что Он находится внутри. Но я не могу настроить, сфокусироваться на Нем, потому что все вот так вот расплывчато. Как я могу поймать его на прицел? Но говорится так, если ты смотришь через группу, то ты сможешь точно нацелить себя, как ты входишь в него, так попадаешь в него. Вот и все. Поэтому ценность группы такая же, как и у Творца, потому что с помощью них я достигаю его. Более того, сказано от любви к творениям к любви к Творцу. То есть, если я достигаю любви к группе, то наверняка в конце я попадаю в него и прихожу к любви к Творцу. Наверняка я никогда не работаю относительно Творца к любви. Мне не с кем работать. То есть я получаю любовь к Творцу после того, то есть не то, что после, это на каждом этапе происходит, когда я работаю в любви к группе. Он объясняет это нам, Баля Сулам, любовь к творениям, любовь к Творцу в этих статьях. У меня нет выбора. То есть нет понятия «творец», у меня нет материала, где я могу почувствовать его. Он не определяется, не узнаваем. Я отыскиваю его в моем правильном отношении и соединении к товарищам. Я строю эту форму, я раскрываю ее. Неважно, как это сказать. Поэтому изначально... Для чего они нужны мне? Посмотри на эти физиономии, вообще, кто они и что они. Я вообще соединился бы с ними когда-то, стал бы с ними связываться. Ты можешь так сказать. Но потому что Творец их выбрал, чтобы именно через них я мог достичь Его, поэтому я их люблю, поэтому они для меня являются спасением. Да.
Габи из Тель-Авива. Я хотел бы почувствовать Творца. Но, в общем-то, я хочу почувствовать себя, ведь я являюсь противоположностью Творцу. И поэтому самое сильное желание во мне — это ощутить себя существующим. И затем я спрашиваю вопрос, хотел бы получить ответ. Поэтому я прихожу в группу. Я также как бы постоянно танцую танго с группой. Шаг вперед, шаг назад. И так я чувствую себя существующим.
Продвигайся. То, что назад и вперед, это хорошо.
Ария из Натании спрашивает. Вы сказали, что нет свободы выбора под Максом. С другой стороны, свобода выбора заключается в закружении. Как это может быть вместе? Ведь свобода выбора после перехода Максома, так как же?
Я не вхожу в эти вопросы, потому что они предварительны. Мы пока еще не подошли к этому состоянию. Вопрос правильный. Пусть он запишет и спросит потом. Далее. Есть еще парнишка, который не спрашивал.
Вы говорите, что отталкивание приходит из группы. Это место для работы. Говорите, что необходимо отключаться от наших животных состояний. С другой стороны, то, что ты желаешь в своих внешних желаниях.
Не обращай внимания ни на что, кроме участия в группе. То есть, что значит не обращай внимания? На работу, на семью? Конечно, да, но внимание сосредоточить только там, где ты можешь продвинуться. Это здесь.
Тебя, в конце концов, эти внешние желания отталкивают тебя от группы.
Так это хорошо?
Бороться с ними?
Не бороться, а подняться над ними. Подняться над ними и снова прийти в группу. Есть много разных методик, которые говорят нам разрушить желание получать буквально полностью, чтобы от него не осталось ничего. Это невозможно, потому что это является материалом творения. Это первое. Есть такие, кто говорит, ты должен воевать в этой войне, с ним ты победишь. Ты никогда не можешь победить. Ты всегда останешься... Может быть, будешь обманывать себя, что ты якобы что-то сделал здесь, но на самом деле ничего. Мы не можем воевать желанием получать, мы можем лишь подняться над ним силой группы, силой Творца, который находится в ней, и только так. В этом заключается наша работа. Экран над желанием получать, экран и отраженный свет, они приходят над желанием получать, называется вера выше разума, и только таким образом.
Если это что-то, что полностью тебя отдаляет, просто очень далеко от группы,
ты должен попросить у товарищей, чтобы они каким-то образом постарались тебя привязать обратно. В этом проблема. Ты можешь с легкостью выпасть и вернуться через несколько лет, это понятно. Человек, который не страхует себя каким-то образом в группе так, чтобы он остался, он может с легкостью оставить. Мы должны заботиться об этом. Поэтому разные работы, разные обязательства, разные дежурства. Начни обучать, начни организовывать что-то. Все, чтобы тебя больше привязывало. Если ты просто так приходишь и уходишь, ничего никому не должен, и себе также, это нехорошо. Поэтому то, что мы заняты распространением, это прежде всего для нас. Мы думаем, что это для мира. Нет, это прежде всего для нас. Это удерживает нас, дает возможность каждому продвигаться, что-то создавать, что-то делать и учиться. Есть люди, которые только благодаря этому выросли, что без распространения, без того, чтобы они обязались что-то делать, увидели бы перед собой какое-то творчество, они бы не раскрыли иначе книгу. Человек должен планировать весь процесс, насколько он должен быть связан с группой. Иначе нет продвижения без группы. Ты должен понять это и не верить в то, что может быть по-другому, если ты выходишь в группу. У меня есть дома телевизор, я учусь там и так далее. Нет, ничего. Это невозможно. Если есть у тебя возможность находиться в группе, даже женщины там вечером, не говоря уже о мужчинах, не может быть, что без группы человек продвинется. Для чего мы организуем этот конгресс? И это то, что мы учим сейчас, влияние окружения. Так какое влияние, какое окружение есть у тебя? Только через окружение мы связываемся с Творцом. Такое окружение у тебя есть? Экран телевизора? Если у тебя нет выбора, и ты находишься где-то там... У меня неделю назад был наш товарищ из Алтая. Ты не знаешь, что такое Алтай? Алтай — это место в Сибири, где там на расстоянии 10 тысяч километров, может быть, есть один человек. Я говорю, не преувеличиваю. Это что-то... Колоссальная территория. Ты хочешь, чтобы у тебя там было 100 тысяч дунамов, пожалуйста, сможешь получить. Ему нечего делать. То сейчас у него наконец-таки появился интернет. А раньше ему просто посылали диски. Но это уже что-то иное. Он живет там, и он не может прибыть на конгресс, потому что нет средств, тяжело ему там оставить все и так далее, не способен. Так он находится там со своим интернетом и тоже приглашает какого-то товарища, который живет недалеко там, за 1000-2000 километров от него. Это для него не такая проблема. И тогда они будут сидеть вместе третьи дня, будут вместе с нами. Это уже группа. Это уже двое. Сказано, меньшинство большинства это двое. Ну, будем надеяться, что у всех у нас будет хорошее окружение на нашем конгрессе. Главное — продвигаться к этому. Сейчас не о чем спрашивать. Перед тобой есть это мероприятие. Куда ты должен прийти, потеряться там. Дай нам поработать над тобой и положись на это.
Сообщение перед окончанием урока. В пятницу, как и всегда, мы собираемся в наших центрах Каббалы по всему Израилю на особую программу в прямом эфире. 12:30 недельная глава Зора с Равом Лайтманом, а в 2 часа будет программа Шевет Ахим. Для получения информации вы можете позвонить нам по телефону. Мой первый конгресс. Через 2,5 недели будет мировой конгресс. И мы приглашаем вас на особую трансляцию, которая будет посвящена этому конгрессу 30 октября в 7 вечера. Будет широкая лекция Рава Лайтмана для публики в центре Каббалала в Петах-Тикве. Если это ваш первый раз, когда вы собираетесь приехать на конгресс, вы приглашаетесь прийти в центр Каббалы в Петах-Тикве или же посмотреть это в прямом эфире и получить все ответы об этом конгрессе. Перед нашим конгрессом мы объединяемся на последнем дне единства. Перед конгрессом это будет воскресенье 31 октября с 15:30. По израильскому времени будет урок с Равом Лайтманом в собрании товарищей, и о всех деталях вы можете получить информацию на сайте CAPS.UI.